Спасибо большое всем, кто присоединяется в этот момент к The Breakfast Show на одноименном канале. Рад приветствовать вас. Доброе утро. И начать хочу с поздравлений одного из замечательных членов нашего коллектива, Саши Филипенко, у которой день рождения. Правда, уже проходит, но она находится в Соединенных Штатах. Вчера было рано, сегодня может быть поздно. В общем, короче, Александр, я тебя поздравляю с днем рождения, дорогая наша международная Александра. Очень тебя любим, ценим, а главное, скучаем и ждем возвращения, но дождемся уже в субботу, в ближайшую субботу. Максим Поляков, Александра Филипенко в уикендном The Breakfast Show. У нас будничное The Breakfast Show начинается с новостей от Юлии Панкратовой.
Всем привет, я тоже поздравляю Александру, я вообще в фан-клубе Александра уже давно и говорила ей это еще, пока не работала в брекфаст-шоу, вот так вот у нас давние связи. Саш, поздравляю, очень тебя люблю, ценю, все при встрече. А теперь последние новости к этому часу, и новости, как всегда, у нас начнем с Курской, вернее, нет, начнем с Белгородской области, где сегодня утром, как и несколькими днями ранее, в Курске введен режим чрезвычайной ситуации, который предусмотрен на случай разных бедствий в мирной жизни обычно. О введении режима сегодня утром объявил губернатор области Гладков, и режим чрезвычайной ситуации в России предусматривает, в частности, ограничение доступа людей и транспорта в зону ЧС и эвакуацию населения. Уровни ЧС от локального до федерального определяются числом пострадавших и размером ущерба. И накануне в Курской области был отменен введенный 7 августа режим ЧС регионального уровня. Его поменяли на режим ЧС федерального уровня. Ну и я напомню, операция украинской армии в Курской области началась 6 августа. 10 августа российские власти ввели в Курской, Белгородской и Брянской областях режим контртеррористической операции. Сообщения о серьезных атаках беспилотников сегодня поступали из Воронежской и Нижегородской областей. По данным жителей Нижегородской области, было слышно около 10 взрывов. По словам очевидцев, территория рядом с авиабазой «Совослейка» сейчас перекрыта. Известно, что утром украинские дроны атаковали ее. От «Совослейки» до украинской границы примерно 650 километров. На этом аэродроме базируются, в частности, самолеты МиГ-31, носители ракет «Кинжал». Глава Нижегородской области Никитин сообщил, что в Кулибакском округе работают средства ПВО и РЭБ для подавления атаки беспилотников. Ну, Кулибакский округ – это там, где находится, собственно, авиабаза «Совослейка». А Воронежскую область ночью атаковали более 35 беспилотников. Так сообщается, в результате повреждены несколько объектов – жилые дома, коммунальные постройки. Было сообщение о большом пожаре в Борисоглебске, но пока нет подтверждения. Президент США Джо Байден заявил, что наступление украинских войск в Курской области ставит российского президента Путина перед настоящей дилеммой. Это первый официальный комментарий американского лидера по поводу происходящего, а представитель Госдепартамента заявил, что США не были вовлечены ни в какие аспекты планирования или подготовки наступления Украины в Курской области. Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на сотрудника западной разведки, украинские власти не делились с партнерами конкретной информацией о наступлении в Курской области до тех пор, пока оно не произошло и не началось. При этом союзники по НАТО считают маловероятным, что украинские войска смогут удержать российскую территорию, об этом сказал собеседник агентства. По словам представителя НАТО, украинская операция крайне важна для того, чтобы показать, что Киев может бросить вызов Кремлю. Как минимум 500 человек, которые отказались воевать в Украине, вывезли из поселка Каменка под Санкт-Петербургом, где они содержались. Не меньше 150 из них отправлены в Курскую область, об этом пишет Астра. Близкие опасаются, что отказники будут брошены на отражение наступления украинской армии. По данным издания, на часть отказников уже были заведены уголовные дела об оставлении части. Еще часть ожидала военной комиссии. Среди отказников были как мужчины, признанные негодными к военной службе, много мужчин в возрасте, а также люди с психическими заболеваниями. И накануне стало известно, что в Курской области оказывается давление на солдат срочной службы, которые, как утверждается, заставляют подписать контракт, чтобы отправить на отражение наступления украинских военных. И агентство Bloomberg вчера сообщило, что в российской армии отмечают острую нехватку военных, найма контрактников не хватает, чтобы восполнить потери в Украине, утверждают собеседники редакции. И в материале агентства утверждается, что эта ситуация может привести к новой волне мобилизации в России. Следственный комитет вызвал на допрос пенсионера Дмитрия Гринчева, избитого в автобусе Z-патриотами. Пенсионер рассказал, что чувствует себя терпимо, ему по-прежнему тяжело дышать, но он очень рад, что нападавшие не сломали ему руки. Прощать агрессивных мужчин Гринча не собирается. «Я скорее собак прощу», — заявил пенсионер. Напомню, двое мужчин напали на Дмитрия Гринчева 8 августа, когда автобус проезжал мимо мемориала ЧВК «Вагнер». Им показалось, что пенсионер негативно высказался о вагнеровцах. Пассажиры заломили Гринчему руку, били пенсионера кулаками, оскорбляли и силой тащили к выходу. Все вы помните эту картинку. Если честно, не стал ее второй раз показывать. Ну, какое-то душераздирающее зрелище. На нападавших завели уголовное дело о хулиганстве, но информации об их задержании по-прежнему нет. Ну и последний осужденный за убийство Бориса Немцова Тимерлан Эскерханов, который ранее был освобожден из колонии для участия в войне, не принимает участие в военных действиях. Как сообщает новая газета «Европа», Эстерханов охраняет металлургическое предприятие «Азовсталь» и завод имени Ильича в оккупированном Мариуполе. Кроме того, как утверждают источники издания, Эстерханов периодически ездит домой в Чечню. По данным СМИ, руководит охраной предприятия Мариуполя Ваха Еремеев, родственник предположительного организатора убийства Немцова Руслана Еремеева. И о том, что Тимерлан Эскерханов еще в марте подписал контракт с Минобороны для участия в войне и был освобожден из колонии, получив помилование Путина, стало известно на прошлой неделе. При этом источник государственного информагентства ТАСС утверждал, что Эскерханов находится в зоне боевых действий и служит в штурмовом отряде. Таковы главные новости к этому часу. До встречи в час дня. Будет расширенный выпуск новостей. Пока.
Спасибо большое, Юлии Панкратовой. Мы, как всегда, в эти дни начинаем с военного обзора от Юрия Федорова через несколько секунд. Юрий Евгеньевич, доброе утро, рад приветствовать.
Здравствуйте, доброе утро.
Давайте с вами, ну, может быть, я не знаю, успели вы или нет посмотреть, потому что ночные атаки были на Воронежскую и Нижегородскую область, и, судя по всему, там целями были военные аэродромы. Что-нибудь известно вам по этому поводу?
Ну, то, что писали, то, что опубликовали телеграм-каналы и Z-блогеры. На утро этого дня, значит, в Воронеже пожары или пожар. Сообщение официальное, естественно, заключается в том, что были сбиты там какое-то количество дронов, беспилотников, которые наносили удары. Что касается конкретных последствий этой атаки на Нижегородскую, Воронежскую и некоторые другие места, в общем, пока конкретики нет. Ну, во всяком случае, я их какой-то конкретной информации я не нашел к этому. Вот, к
Да,
этому.
ну, значит, у нас вот издание агентства пишет, что ВСУ атаковали аэродром, где дислоцирован первый полк МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Это речь идет об авиабазе «Совослейка» в Нижегородской области, и пожар на территории базы подтверждается данными со спутников НАСА, которые проанализировала агентство. На этой авиабазе размещен первый в России вот этот вот полк МиГ-31. Ну и, вероятно, дроны ночью достигли территории базы. Спутник НАСА в 3:30 зафиксировал пожар недалеко от взлетно-посадочной полосы. Скажите, Юрий Евгеньевич, а мы понимаем, сколько вообще таких аэродромов, с которых взлетают вот эти МиГи с кинжалами или стратегические бомбардировщики, соответственно, с ракетами, которыми бьют по Украине.
Основная база, с которой взлетают бомбардировщики Ту-22М, это Оленья. Она находится достаточно далеко, примерно в 2000 километров от центральной Украины. Что касается вот этих самых МиГ-31, приспособленных для запуска кинжалов, как я понимаю, их всего 10 единиц, по крайней мере, такая цифра где-то мне встречалась. И, соответственно, ну, скорее всего, они базируются в одном месте, видимо, вот на той базе в Нижегородской области, на которую был нанесен удар беспилотниками. Интересно, конечно, разобраться в том, повреждены эти там один или несколько этих самолетов, и если да, то тогда, конечно, количество и интенсивность ударов кинжалами по Украине будет серьезно снижено.
Давайте к Курской области перейдем. Значит, накануне Зеленский заявил, что контролируются 74 населенных пункта на территории Курской области, а журналисты посчитали, что Украина за неделю, вероятно, захватила такую же площадь Курской области, какую Россия захватила в Украине с начала года. Мы же с вами накануне рассматривали этот вопрос, и по-прежнему, наверное, трудно сказать, реально сколько контролируют или где Украина, или где идут бои, но тем не менее, насколько меняется ситуация и какова тенденция, как вы полагаете?
Давайте посмотрим сначала на карту, которую подготовила Deep State Map. Вот эта карта, если я правильно понимаю, это карта на вчерашний вечер. Она опубликована где-то была поздно ночью вчера или рано утром сегодня. Вот она интересна тем, что здесь показаны две зоны, закрашенная темно-синим. Это зона более или менее устойчивого контроля ВСУ, ну, по крайней мере, так считает Deep State Map. А такая вот красная зона, это зона боев, там, где происходят боевые столкновения. Что касается тенденции, можно поглядеть на карту, которая была опубликована 2 дня назад. И вот здесь, вот если сопоставить две эти карты, ну, мы видим, что зона контроля и зона боевых действий серьезно расширилась. Вот просто эти обе карты сделаны, ну, в одинаковом масштабе, и поэтому их можно сравнивать. Вот сравнение той и другой показывает, что зона контроля увеличилась, ну, как минимум в 2 раза. И протянулась от Коренева до деревни, ну, судя по всему, это деревня Плехово, это расстояние 40 километров вот, по диагонали, по той линии, которая соединяет две крайние точки. Вот, значит, это позволяет, ну, немножко прикинуть, немножко понять, как обстоят дела на самом деле, что именно является зоной твердого или более-менее устойчивого контроля, и что является зоной, ну, так сказать, переменного контроля, где те или иные населенные пункты переходят из рук в руки, и где продолжаются и происходят боевые столкновения. Что касается цифры 74 населенных пункта, которые сначала эту цифру сначала обозначил главнокомандующий ВСУ Сырский, потом я повторил президент Зеленский. Но вот Институт исследования войн, он прокомментировал это достаточно уклончиво. Значит, в последнем вчерашнем обзоре, который был опубликован опять-таки вчера вечером, говорится примерно следующее. Было сказано, что по данным института ВСУ контролирует 44 населенных пункта. Но дальше, значит, такая вот любопытная была фраза написана, или две фразы, если быть точным, что, наверное, наши данные, то есть данные этого института, недостаточно точны, потому что наша методология не учитывает, чего-то такого не учитывает. Есть целый ряд очень небольших населенных пунктов, там, мелких населенных пунктов, которые учитывают в Украине, а мы не учитываем. В общем, были такие оговорки сделаны. Значит, в общем, наверное, мы недостаточно хорошо понимаем, что происходит там реально на земле в Курской области, ну, Зеленский понимает лучше. Но это вот такая оценка нейтрального, если хотите, ну, нейтрального, но очень благожелательно, на самом деле, относящегося к Украине, западного аналитического центра. Опять-таки мы возвращаемся к вопросу о том, а что такое контроль. Вот Рыбарь, это Z-канал, который, ну, один из наиболее авторитетных милитаристских каналов в России, он, например, написал так по поводу одной из деревень в Курской области. Ну, раз там нет, там не было зафиксировано появление подразделений вооруженных сил Украины, ну, соответственно, мы можем считать, что эта деревня находится под нашим контролем. Ну, вот примерно так, значит, разные с той и другой стороны от линии фронта, значит, трактуют вопрос контроля. При этом, ну, я, наверное, неправильно употребил термин «линия фронта» по отношению к Курской области, потому что никакой линии фронта там нет. Речь идет о контроле, о борьбе за те или иные населенные пункты, за перекрестки дорог там, ну и так далее. В общем, но тенденция очевидна, да, продолжается расширение зоны, которая так или иначе, повторяю, так или иначе контролирует вооруженные силы Украины, или той, а также той зоны, которой нет ясного контроля той или иной стороны. Темпы продвижения вооруженных сил Украины несколько достаточно медленные, но это, в общем, понятно, потому что когда идет наступление, вот наступление такого характера, как происходит там в Курской области, значит, большое внимание нужно уделять обороне флангов, защите флангов и обеспечению коммуникаций. Если продвижение, естественно, происходит, соответственно, коммуникации растягиваются, соответственно, возникают дополнительные сложности с подвозом боеприпасов и всего прочего. Но это закономерность, которую никак отменить или изменить невозможно. Ну и последняя такая новость из этой серии. Министр обороны Литвы, по-моему, министр обороны,
Кощунас, да, это министр обороны.
сообщил о том, что Россия перебрасывает из Калининграда какие-то подразделения, перебрасывает в Курскую область. Ну, значит, в Калининграде остается все меньше и меньше войск, что, конечно, я считаю, что для Литвы и для Польши это, в общем, дело благое.
Ну да, но так как-то двояко звучит, что, значит, благодаря тому, что воюют там у вас, перебрасывают от нас. Но я понимаю смысл посыла, что прорыв в Курскую область он отвлек не только с фронта, но и с тех направлений, которые считали там потенциально опасными для европейских стран, вот из Калининградской области в данном случае.
Да, но что еще важно? Видите, важно то, по-моему, мы вчера об этом говорили, если, но я могу ошибиться. Значит, важно то, что у России нет подготовленных резервов, которые стояли бы наготове где-нибудь, ну, в той же Нижегородской области или где-нибудь еще, в Оренбургской, где угодно. И поэтому вот этих стратегических резервов нет. И это очень серьезный вывод из всего того, что вот происходило и происходит в последнюю неделю в Курской области. Значит, если резервов нет, значит, либо Россия стоит перед необходимостью мобилизации, о чем сообщают, все время сообщают самые разные милитаристские каналы. Военные, ну, генеральный штаб настаивает как минимум на мобилизации от 50 до 100 тысяч человек для того, чтобы решить проблему с Курской областью и, видимо, с какими-то другими направлениями. Тут, естественно, возникает вопрос, если Россия не была готова к отражению наступления ВСУ в Курской области, то она, возможно, не будет готова к отражению наступления в каких-то иных участках. А тут мы можем только догадываться, какие эти иные участки могут быть.
Постоянно появляются публикации про первые дни прорыва. То, значит, нам рассказывали, как бронетранспортер украинцев ехал в российских солдат, которые за столиком пили кофе, то еще что-то. Вот еще одна публикация о том, что оказывается всего три выстрела, значит, из танка потребовалось ВСУ, чтобы преодолеть линию с зубами дракона, на которую Россия потратила миллиарды рублей. Это пишет газета Wall Street Journal. Мы с вами много про эти зубы дракона говорили. С одной стороны, там над ними, может быть, смеялись. С другой стороны, все-таки линии обороны, которые были возведены в захваченных регионах Украины перед наступлением, перед контрнаступлением, минувшим летом. Но все-таки, судя по всему, судя вообще по результату, они как-то сработали. Почему не сработало здесь, как вы полагаете?
Ну, потому что это была типичная халтура и не то что разбазаривание, а растрата государственных средств. Дело в том, что всерьез занимались строительством таких линий военные, линии Суровикина, военные в Херсонской и Запорожской областях, ну, прежде всего, в Запорожской области. Там действительно это даже не линии обороны, там какая-то линия траншей, окопов и вот этих самых зубов дракона, это серьезная, очень такая глубоко структурированная система оборонительных пунктов, дотов там и так далее и тому подобное. А вот то, что это первое, то, что было построено в Белгородской, Курской и, видимо, в Брянской областях, но это совсем другое, это просто прокопали, судя по тому, что произошло, значит, просто прокопали какие-то траншеи, назвали их противотанковыми рвами и, значит, установили эти пирамидки. Это второе. Ну, пирамидки сами по себе, конечно, их нужно преодолевать каким-то образом. Но вот выстрелом по пирамидке ее можно из танкового орудия, можно и не только ее, но и несколько других, видимо, либо раздробить, либо разбросать. Поэтому смысла в них такого серьезного не было. Но самое главное заключается в том, что никакая линия обороны не защищает, ну, не выполняет своих функций, если на ней не дислоцированы, если она не заполнена подготовленными солдатами, ну, подготовленными военнослужащими. Ну, просто вот канава, что такое противотанковый ров, ну, канава. Значит, есть танковые мостоукладчики, которые специально приспособлены для того, чтобы преодолевать такого рода, значит, траншеи. Но если там нет солдат, то никаких особых сложностей в том, чтобы преодолеть эти линии обороны, нет. А солдат, видимо, там не было. Ни солдат, ни офицеров. Ну вот стояли какие-то части, пограничники, вот, которые пили кофе, и вот тут явился перед ними там танк или БМП. Их разбросало в разные стороны. А без военнослужащих никакие линии обороны они свою задачу не выполняют.
Вернемся к пленным, которых захватили украинские части в первые дни. И помните, у нас, значит, третий день идет спор, есть ли среди них чеченские военнослужащие, в частности, военнослужащие батальона «Ахмат». И вот тут выяснилась тонкость. Ну, в первый день показали неких людей с завязанными глазами, они сказали, что они военнослужащие из Чечни. Абтиалаудинов, командир батальона «Ахмат», сказал, что никаких чеченцев там нет, а если есть, покажите их лица. На следующий день украинцы показали документы захваченных. Ну, а вчера Абтиалаудинов признал пленение нескольких бойцов, но не признал, что они его. Давайте посмотрим этот фрагмент, он на минуту с небольшим.
Да, мы в курсе, что в начале, когда вы заходили, вы взяли в плен трех бойцов Ахма Чечня. Мы их видели. Все. Мы это признаем, этих трех бойцов мы видели. Но когда вы говорите, что вы берете активно в плен бойцов спецназа Ахмат, извините меня, у вас нету ни одного бойца спецназа Ахмат. И вот когда вы этих трех бойцов, то уже накручиваете на голову скотч, они потом один из них становится у вас теперь спецназовцем Ахмат. Потом вы берете документы этих трех бойцов, три паспорта, три военных билета, три удостоверения. Что там еще у вас есть? Потом это показываете. Вот Алаудинов сказал, что ни один кадыровец не попал в плен. Послушайте, чеченец, который попал в плен, он уже не кадыровец. Я вам скажу так. Для чеченца нету ничего позорнее, чем попасть в плен. Это раз. Второе. Есть много подразделений с Чеченской Республики. Эти три бойца из подразделения Ахмат Чечня. Мы знаем их фамилии, знаем, кто они такие. Спецназ же Ахмат, пока хвала Всевышнему, вас ждет просто десятками, и ни один мой боец к вам в плен не попадал. А если попал, покажите мне его лицо и назовите его позывной.
А если попал, то это уже не мой боец, судя по всему, хотел сказать он, но как-то осекся. Как вам выступление? Там он еще потом двоих признал, мне неохота было уже все вместе, ну, длинно получилось бы.
Ну да, история такая, значит, ну, даже немножко смешная, я бы сказал, трагикомическая. Сначала Алаудинов, как известно, сказал, что вообще чеченцы в плен не попадают. Теперь, если бы кто-то попал в плен, значит, он не чеченец, а кто он тогда?
Ну, не кадыровец, сказал... не кадыровец. Ладно, будем справедливы.
Ну да, значит, он не кадыровец. А теперь, после того, как, кстати, не трех, а четырех, документы четырех военнослужащих этого самого Ахмата были показаны в Украине, да, там паспорта и прочие, фамилии были названы и так далее, в общем, все понятно. Причем в основном, да, из четырех, три явно совершенно, судя по фамилиям, явно совершенно уроженцы Чеченской Республики и этнические чеченцы, один русский, но проживавший в Чечне, судя по паспорту. Значит, паспорт был выдан в Чеченской Республике. Потом, если я правильно помню выступление этого самого Алаудинова, он, значит, выкручивался следующим образом. Да, говорит, вот там есть связисты, есть там еще кто-то, в общем, какие-то вспомогательные части. На самом деле связист – это не вспомогательная часть, это очень важный компонент любого военного подразделения или части. Значит, ну вот он не спецназовец, а он связист. Вот примерно так рассуждал. Ну, что сказать можно? Соврал сначала Алаудинов, теперь выкручивается. Ну, вот так не очень удачно.
Понятно, да. Да нет, там отличная причем демонстрация сразу нескольких приемов. Там, если попали, то не кадыровцы, а если, значит, попали, то не спецназовцы, а Ахматом у нас вообще все называется. Ну, совершенно потрясающе, конечно. И главное, все с одной и той же интонацией. Спасибо большое, благодарю Юрия Федорова, нашего военного эксперта.
Если можно, полминуты. Да, значит, понимаете, это вот то, что говорит Алаудинов, это не очень хорошо для тех людей, которые служат в Ахмате. В общем, нормальная практика, ну, скажем, во всех нормальных армиях, в том числе в Сахале, если попал в плен, ничего страшного, мы тебя вытащим, не бойся, ты все равно наш. А у Алаудинова совершенно другая концепция. Попал в плен, значит, ты уже не наш. Ну, это, в общем, примерно так, как было в сталинский период во время Великой Отечественной войны. Пленные – это предатель.
Ну да, но с другой стороны, в первые дни, вот, да и до этого утверждалось, что как раз чеченцев меняют в первую очередь, что там очень стараются. И этого не произносилось, но я так понимаю, что и деньги предлагают, ну, судя по вообще практике. И, в общем, как-то стараются. Это очень не бьется одно с другим. То есть Алаутдинов говорит, что они уже не наши, а с другой стороны, практика показывает обратно. Может быть, там по семейным линиям, по родственным, не знаю, и каким-то другим. Но, тем не менее, как говорили, что вот обмены происходят именно так.
Да, я помню, что там были, правда, какие-то семейные обстоятельства. Значит, было несколько человек из чеченской верхушки, чьи родственники попали в плен. Вот они там суетились и, значит, за большие деньги их вытаскивали своих.
Спасибо огромное. Благодарю еще раз Юрия Федорова. Завтра встретимся в то же время. Юрий Евгеньевич, спасибо.
Спасибо вам.
Мы продолжим через несколько секунд. Один из вопросов, который вот передо мной стоит буквально там с самого начала этого прорыва, это то, как реагируют на случившееся и местные жители, и не местные жители, но тоже россияне, и, собственно, руководство России, да? И что мне больше всего, что меня больше всего поражает, это то, что в реакции людей, ну ладно, живущих, я не знаю, там за Уралом, на Дальнем Востоке, да, они мало чем отличаются от других, но просто они очень далеко от места разворачивающихся событий. Но те, кто близко находится, те, кто до кого может докатиться там в ближайшее время там, и так далее. И главное, что непосредственно самих участников этих событий, которые сейчас либо эвакуируются, либо остаются, либо что-то там с ними происходит, она не заключается в том, что враг пришел на родную землю. Казалось бы, все десятилетия, которые существовал там Советский Союз и после него, все воспитывались в этой парадигме, что ни пяди земли никому не отдадим, что вот только заступит, что это должно со страшной силой всех консолидировать, что должны каким-то образом отбить эту территорию и значит, никоим образом не дать развиться дальнейшему наступлению. Что, ну, своя земля священна, всегда была в какой-то идеологии советской и в постсоветской, если можно сказать это за идеологией. И вот население обращается к Путину, оно не говорит: «Путин, возьми нас в партизаны» или «дай нам оружие, мы пойдем защищать» или что-то еще в этом духе. Оно говорит: «Укрой нас, защити нас как-нибудь, причем лучше не срочниками». Потому что срочниками тоже как-то не очень здорово. Лучше как-то вот каким-то другим способом, но защити нас, перемести, компенсируй, дай нам. И ответа на этот вопрос у меня нет. Может быть, есть у политолога Александра Морозова, которого я рад подключить к моей беседе с самим собой. Доброе утро, Александр.
Доброе утро. Да, действительно очень интересный и важный вопрос, над которым мы тоже все думаем. Почему? Потому что ведь тут проблема в чем? Что Путин в отношении этой войны, он ее с самого начала построил как коммерческую войну. И до самого последнего момента все хорошо видели, что именно коммерческая сторона войны нарастает, то есть повышаются там оплаты и все, вот все, о чем мы читали много раз. И если эта война коммерческая, то она, так сказать, никак не связана со священной войной. То есть, и хорошо сейчас видно по реакции, собственно говоря, так называемых Z-кругов, что там такая атмосфера царит, что посмотрите, что происходит. Несмотря на то, что враг на нашей земле, остаются те же самые там какие-то круги незначительные, которые настаивают на превращении этой войны в священную. Да, риторика священной войны, она влечет за собой политические последствия, она влечет за собой там какую-то массовую мобилизацию, изменение всей патриотической риторики. И я думаю, кстати, что когда Байден, по-моему, вчера или буквально сегодня уже утром,
Ночью, да.
ночью, да, сказал, что перед Путиным дилемма, и больше я сказать ничего не могу, то он обозначил, собственно, эту дилемму, попросту говоря, что если Владимир Путин собирается дальше вести эту коммерческую войну, то он находится в определенном коридоре. А священную войну объявить он как бы, видимо, не в силах. Мы видим сейчас, что нет, этого не происходит. Это существенный факт уже политической истории. Но действительно, надо сказать, что то, что требуют ультрапатриоты, оно для самого Путина является тяжелым выбором. Почему? Потому что это священная война не против Украины, а она должна тогда подтвердить то, что мы ведем священную войну вообще с глобальным Западом, гигантским Западом, в отношении которого Путин и Кремль, конечно, не сомневаются, что военные, экономические и всякие остальные возможности этого великого безразмерного Запада превышают во много раз возможности России. И вот здесь эта политическая сторона, она присутствует. А вот население тут действительно, я думаю так, население за 2 года тоже привыкло к тому, что война коммерческая. И с изумлением и шоком смотрит на происходящее. Что, Дима, что дальше-то будет? Значит, и все в один голос сейчас пишут, что ну да, придется еще дальше повышать выплаты, да.
Но это очень-очень важный момент вы затронули, в том смысле, что, смотрите, никто не делит то, что есть специальная военная операция, и то, что напали на родную землю, то, что пришли, прорыв совершили в Курской области ВСУ. Потому что мне казалось, ну, если бы я был пропагандистом, я бы очень четко отделял. Они отделяют, на самом деле, потому что когда говорят, что украинцы создают опасность ядерным объектам, бомбят мирные города, там и так далее. Они же зеркалят. Они говорят, нам можно, мы это правильно делаем, вот все то же самое. А украинцам нельзя. Они не брали, они могут только обороняться, и то, в общем, не могут. Но это хотя бы объясним. А вот какие-то вещи совершать такие же по масштабу, по объему, по смыслу, какие делаем мы, это они не могут. Но в данном случае этого не происходит. То есть это воспринимается как часть специальной военной операции, что потрясающе, и людьми, и властью. Это не вылазка Запада для оккупации России. Это вот, ну, как
Да,
какие-то
да.
бои. И люди не воспринимают это, как, ну, это просто какая-то тактическая штука, вроде и стихийное бедствие, вроде наводнения. Мне
Да-да,
кажется.
совершенно точно я согласен, Александр. Я как раз радикальная такая мысль у меня была еще 2 дня назад. Конечно, она не связана с реальностью сейчас, но как некоторый мысленный эксперимент, я думал о том, что так хорошо, а если бы реально подразделения НАТО вошли бы с территории условной Финляндии, значит, в приграничные территории, это воспринималось бы населением в такой ситуации как? То есть тоже как часть какой-то, значит, специальной операции.
А я вам больше скажу, есть интереснее, прошу прощения, что
Да-да.
не хочу обесценивать, но есть сценарий, как мне кажется, более близкий к реальности. Сейчас уходят войска из Калининградской области. И вот представим себе, что одновременно из Литвы и Польши вошли, значит, натовские войска на Калининградскую область. Что делать-то?
Да-да, вот это очень как раз одно из последствий, важных политических последствий происходящего, потому что вот есть там 5 или 6 важных политических последствий, и одно из них то, о котором вы сейчас говорите. Мы видим наглядно, что значит, Путин собирается и в такой ситуации объявлять это контртеррористической операцией по модели чеченской кампании, которую он вел там до 2008 года, но он вел ее на территории, ну, так сказать, в границах Российской Федерации, как там президент со всеми там полномочиями в отношении поддержания суверенитета. Здесь же просто фантасмагорическая новизна, ну, то есть, что называется, войди кто хочешь, бери что хочешь. И это будет объявлено всего-навсего некоторым эпизодом какой-то, значит, контртеррористической операции. И я не знаю, как это будет дальше восприниматься населением, это описание реальности, потому что, понимаете, расширение понятия терроризма, оно ведь совершенно в путинизме стало безумным, то есть, так сказать, там террористами объявляются какие-то литературные деятели, одновременно все руководство Украины. Завтра, по всей видимости, ну, можно будет объявить террористами в рамках этого всего там, целые соседние государства террористическими и другие. Да? А при этом это не ведет к последствиям. То есть, к последствиям, которые бы вели к этой возможной там, победе Российской Федерации или к выходу ее на какие-то переговоры, выгодные для нее. Вот в чем тут ситуация.
То есть, ну хорошо, люди говорят, это коммерческая война, мы не хотим в ней участвовать по меньшей мере без денег, вот, заплатите, тогда мы подумаем, и действительно люди думают, мы видели, что с увеличением выплат увеличивается и количество желающих пойти повоевать, а, соответственно, добровольцев, я так понимаю, все меньше и меньше, ну или, во всяком случае, не увеличивается их число. Значит, но у некоторых захватили дома, их выгнали из мест собственного проживания. 180 тысяч было эвакуировано. Из этих 180 планировалось. Из этих 120 тысяч, ну, тысяч 20-15 мужчин-то должно быть, наверное, остаться. Не все воюют в Донбассе. Какие-то люди есть, но мы не видим какого-то потока отбить собственные дома и, значит, как-то поучаствовать в этом. Что это такое? Почему это так? Почему люди из собственных домов выгнанные не сопротивляются?
А здесь, мне кажется, коварство еще и в том, что вот та среда, которая, вот эта Z-среда активная, ультрапатриотическая, которая должна, так сказать, активно пропагандировать добровольчество и священную войну, она тоже адаптировалась к коммерческой войне. То есть все они тоже являются участниками этой коммерческой войны. И поэтому одной рукой в одних ресурсах эти люди, значит, скорбят о том, что вот посмотрите, значит, какая слабая реакция населения, как бы почему нет вот подъема, как прилепинцы бесконечно скорбят. А другой как бы стороной, как бы такой реалистичной, они смотрят тоже на ситуацию и думают, так, будут повышать деньги, очень хорошо, да, значит, уже платят там 400 тысяч, а будут скоро платить миллион, не только в Москве, но и, значит, в других регионах России. И это дело в том, что сформировалась целая вот эта ланскнехтская культура за время войны. Наемническая культура сформировалась. Большая такая сеть социальных практик вокруг этого, вокруг получения этих денег, расчетов их потратить, соотношение риска и выгод. Да, вот это все представляет собой такой большой мир социальных практик. И никто не собирается их менять. Так они собираются вести эту войну. Ну и, в общем, я бы сказал, что чем дальше это идет, тем, конечно, встает все острее и острее вопрос о том, а, собственно говоря, все это наемничество в широком смысле слова, оно, как ни странно, действительно является каким-то фантастическим продолжением такой бандитской культуры 90-х годов, из которой Путин вышел, потому что, ну, как бы, все построено по-прежнему на откатах, на, так сказать, выплатах сверху. Это такая криминальная иерархия, которая обеспечивает бригады, вот эти, как это называлось, но сейчас слово бригада – это украинские бригады и современные бригады вооруженных сил. Но парадокс в том, что это вот такие криминальные бригады прошлого, которые воюют за деньги. И это фантасмагорический факт, который никакой патриотической пропаганды невозможно сейчас изменить или как-то сменить здесь восприятие этого.
Но получается тогда, что Путину удалось следующее. Удалось, тут, наверное, надо взять в кавычки, потому что он каким-то образом, ну, каким, мы понимаем даже каким, он отбил какой-то рефлекс, какую-то привычку, выбил советское воспитание у людей, значит, сопротивляться захвату собственной земли. Ну, во всяком случае, в теории после Великой Отечественной войны все было на это нацелено, но Путин каким-то образом сумел это растворить буквально, я верно понимаю, вот этой коммерческой войной.
Да. Тем более, что, понимаете, здесь какой сильнейший поворот. Последняя война, конечно, афганская, и она очень сильно, так сказать, внутри социальной ткани весь постсоветский период, потому что афганцы играли большую роль и в экономической. Афганцы, я имею в виду ветераны Афганистана, их там ассоциации, все это играло большую роль и продолжает играть. До сих пор многие крупные руководители в прошлом были участниками афганской войны. Но афганская война действительно была в этом смысле слова специальной операцией для российского населения. Это там где-то, туда забирают людей. Там идет какая-то война, смысл которой ясен только политическому руководству, к которому мы присоединяемся. Но, значит, представим себе, что афганские подразделения вошли на территорию Советского Союза. Вот о чем тут как бы идет речь. И
Ну.
это совершенно шокирующее событие в этом смысле. Оно меняет вообще описание войны. Так что здесь дилемма, да, дилемма, именно дилемма. Я думаю, что у меня впечатление сейчас такое, что, несмотря на проводимые совещания и какие-то доклады, которые Путину несут о том, как, значит, преодолеть проблему, возникшую в Курской области, там главная ситуация в следующем. Даже если украинские части теперь выйдут, останется все равно фактом истории этой войны вот этот факт вхождения на российскую территорию постсоветского периода. Его никуда не денешь.
Там еще и дополнительно будет то, что когда будут отбивать эти селения, они же их сравняют с землей, они же
Да.
по-другому не умеют. Я вот что хотел спросить, точнее не я даже, а зрители, потому что мне этот вопрос, ну, не то чтобы не пришел в голову, я скорее его от себя отгонял как, ну, какой-то невероятное стечение обстоятельств. Вот спрашивает Ирина, написавшая мне обратную связь, а может они прекрасно понимают, что украинцы правы, просто помалкивают об этом, и поэтому бегут, а не защищают. Допускаете ли вы такое?
Но тут есть, конечно, такой довольно важный момент, который никуда не делся. Дело в том, что до войны и до 2014 года особенно, да и после 2014 года, межграничные коммуникации между жителями российских регионов, в которых сейчас, собственно, идут обстрелы активно, и соседними украинскими регионами было очень тесным. Это взаимодействие было очень тесным. В этом плане есть определенная история взаимодействия. Знаете, здесь такой тумблер обычно переключается. Вот когда Путин объявил войну, тумблер переключился. И все в один голос в этих российских регионах начали говорить там хохлы-хохлы, там то все Бандера, вот все вот это, подхватывать вот этот вот язык агрессии. Но дело в том, что будет дальше. Здесь можно себе представить обратную ситуацию. Население этих российских регионов, да, может в одночасье посмотреть на ситуацию и сказать себе, ну, секундочку, нет, это же, собственно говоря, те же самые семьи, ну, что и мы. Вот такой момент в приграничных, не только в этом конфликте, во многих приграничных вот, территориях во время войн, значит, быстро меняется такое отношение к ситуации. Поэтому я думаю, что среди этих курских жителей, которые сейчас убежали, ну, значительная часть из них, понятно, вернется, поскольку с перепугу убежали из тех территорий, куда украинские войска не дойдут. Но, тем не менее, даже когда они вернутся обратно, они будут как бы жить в какой-то новой ситуации, вот ментально в новой ситуации. Мне кажется, так.
Александр, еще хотел спросить вот о чем, но обсуждается и будет в нашей программе, кстати, обсуждаться дальше, я надеюсь, сегодня еще, надеюсь увидеть гостью по этому поводу. Значит, обсуждается вопрос о гуманитарной помощи как раз тем, кто покинул свои дома, потому что есть, ну, две точки зрения на это, и мне интересно, какая вам ближе? Одна точка зрения, что, ну, многие из этих людей буквально поддерживали войну. Мы видим это и на обращениях, которые они записывают к Владимиру Путину, и на съемках того, как они войска провожали, значит, которые вторгались в Украину и так далее. И, в общем, мы как-то не слышали о том, что они против этой войны возражают, да и слышать не могли по понятным причинам. То есть они были одним из факторов этой войны. С другой стороны, ну, люди действительно терпят бесы, мы понятия не имеем, кто из них поддерживал войну, кто не поддерживал, кто чего. Короче, как вы относитесь к призывам оказать им гуманитарную помощь и к тем, кто эту гуманитарную помощь им оказывает?
Ну, мое отношение такое. Я думаю, что в персональном плане каждый человек, так сказать, может кому-то помогать и делать свой собственный выбор. Но если это политическое предложение, то оно ошибочно. И я видел, как некоторые наши коллеги из эмиграции, из числа иностранных агентов и уже объявленных террористами, значит, призвали к тому, чтобы оказывать помощь, какие-то меры со своей стороны. Нет, на мой взгляд, это большая ошибка, потому что всем этим беженцам из Курска и всему населению немедленно там выстраивается очередь, Единая Россия гонит свои фургоны, Малафеев, Всемирный Русский Народный Собор, вся Z-аудитория, в обязательном порядке Компартия во главе с Зюгановым, с православных приходов всей страны. И сейчас, и до этого как бы собиралась помощь Донбассу, а сейчас, значит, активно собирается Курянам. Иначе говоря, там огромный стоит как бы перечень, как бы, целая очередь. Плюс к этому государственная политика и, понятно, и социальные меры, предложенные Путиным. Мы видели, не знаю, правда ли это, что уже и глава оккупированного Запорожья, Запорожской области, уже предложил, значит, свои услуги, переселение в пансионаты и так далее. То есть.
Да, это самая такая жуткая, но жутко забавная новость, не знаю, если
Да.
можно так говорить, неделя.
Так что я, если отвечать прямо на этот вопрос, нет, я считаю, что здесь ситуация такая. Международные организации, да, обязательно должны проявлять интерес к положению людей на территориях войны. Организации, взаимодействующие там, с подобными себе организациями. Но что касается российской политической оппозиции, это очень наивно думать, что, значит, призвав кого-то помогать курянам, мы получим какие-то бонусы в их глазах, и что якобы это наши избиратели и так далее. Вся эта риторика мне совершенно не нравится и чужда мне.
Ну да, накануне вы просто упоминали, я не знаю, кого вы имели в виду, я просто видел тоже большую дискуссию вокруг призыва моего хорошего, доброго приятеля Noize MC. Он призвал помогать жителям Курской области, так же, как раньше призвал помогать белгородцам, он сам из Белгорода, вот, и говоря, что люди страдают везде, да, точно такая же. И это большая дискуссия, которую мы сегодня, я надеюсь, продолжим. Пока благодарю Александра Морозова. Спасибо большое, Александр, за это подключение. Через несколько секунд мы продолжаем. Напоминаю вам, во-первых, да, хочу тут спрашивать, будет ли Люся, но видите, ее нет в заголовке, нет в описании. Люся Грин сегодня отдыхает, но на следующей неделе, я надеюсь, присоединится, вот, и мы дальше будем фантастическими тварями наслаждаться. Впрочем, сегодня у нас, кажется, что-то из фантастических тварей-то немножко запланировано. Да, чуть попозже. Мы ждем, я не знаю, будет ли у нас или не будет Екатерина Дунцова, вот, которая как раз повезла гуманитарную помощь в Курскую область. Совсем недавно еще мы с восторгом следили за ее восхождением на, так сказать, политическую сцену, когда она вот пробовалась как возможный кандидат от оппозиции на выборах так называемого президента. Да, интересно поговорить о вот мотивах. Только что с Александром Морозовым поговорили о его подходе. И это не такой простой вопрос, наверное, как кажется. Но если получится, потому что Екатерина Дунцова поехала непосредственно в Курск, и если получится оттуда выйти, она еще в пути, оттуда выйти в наш эфир, то будет здорово. Пока другие темы, которые, впрочем, вообще неразрывно связаны с тем, что происходит в Курской области. Интересно, что вот тут как бы до момента вот этих столкновений, да, там, что происходит со срочниками, как мне кажется, было сильно не первым вопросом в там, не знаю, в российском обществе или среди медиа, которые освещают все это дело. Но сейчас выдвинулось на первый план, потому что оказалось, и вообще считалось, да, что если кто-то попал в срочники, не подписал контракт, то, в общем, это довольно безопасно. Там пройдет год, сколько там служит, и человек вернется домой, и все будет хорошо. Мобилизации-то нет, то есть дай бог устоять перед теми, кто контракт принуждают или там как-то агитируют подписать. И все, и живым останется, вернется, и слава богу. В общем, срочная служба это даже как бы, мне кажется, воспринималось как некая защита, некий оберег. Все изменилось буквально в несколько дней. Поговорим об этом с представителем движения «Идите лесом» Иваном Чувеляевым. Иван, приветствую.
Доброе утро, здрасте.
Иван, скажите, пожалуйста, вот сейчас постоянно говорится о том, что те или иные подразделения срочников пытаются перебросить или там собираются перебросить в Курскую область, чтобы ими там воевать, прикрывать и так далее. У вас какая информация по этому поводу? Насколько это такое массовое явление?
Ну, это явление прям массовая, потому что обращения поступают из самых разных регионов, от самых разных срочников. И обращения самого разного характера, начиная от того, что вроде бы, кажется, собираются перебрасывать, до уже перебросили, если речь идет про 250 человек из Ленинградской области, которых уже перевели под Курск. И если говорить, как бы возвращаться к тому, о чем вы только что сказали, про то, что срочка безопасна, нет, на самом деле этого не было никогда. Она не была безопасной с 24 февраля 2022 года. Потому что даже если вдруг как бы молодой человек, служащий срочку, избегал каким-то чудом подписания контракта, это вообще его никак не страховало от попадания в зону боевых действий, потому что его могли отправить в военную часть, расквартированную, скажем, в Белгороде, и он окажется, собственно, там, куда происходят регулярные прилеты. Ну, например. Или его могли отправить в Крым, или его могли отправить в ту же самую Курскую область, которая тоже не была безопасной. И, собственно, сейчас их всех их массово действительно туда переводят. И, как я уже сказал, в диапазоне отходят слухи до понятных опасений близких. И понятно, что люди, которые вот, собственно, совсем недавно были призваны, их родные, их там матери, сестры, братья, они очень серьезно переживают за их будущее и за то, что с ними теперь будет. Потому что, в общем, как бы любые какие-то намеки и подозрения, что вот их могут перевести в Курск, они звучат очень плохо и тревожно, и очень серьезно.
Правильно ли я понимаю, что неучастие в боевых действиях и в боевых действиях за территорией страны, это, в общем, ничем не регламентировано? Это, ну, как бы сложившаяся практика.
Ну нет, тут есть на самом деле некоторый регламент, но, что называется, есть один нюанс. По закону, да, вот в эту самую зону контртеррористической операции могут отправлять срочников, чтобы они там какие-то задания выполняли. Но только в одном случае. В двух, вернее, случаях. При двух условиях. Вот. Во-первых, срочник должен отслужить 4 месяца. И во-вторых, и в главных, он должен иметь какую-то военную учетную специальность. Хотя бы какую-то. Но все это, согласитесь, звучит подозрительно знакомо. Это все очень похоже на то, что мы слышали, когда шел разговор про мобилизацию, и когда осенью 22 года была объявлена Путиным мобилизация, и когда он там раз 20 повторял, что не будут участвовать срочники ни в каких боевых действиях. И чем как бы увереннее Путин говорил, что они там не будут участвовать, тем больше была возможность, что они там таки участвуют. И, естественно, никто на эти военно-учетные специальности и тогда не смотрел, и теперь не смотрят. И сплошь и рядом обращения к нам поступают от срочников, которые вот были призваны сейчас, весной, в мае-июне. То есть там никаких 4 месяцев, никакими 4 месяцами как сказал бы депутат Картополов, и не пахнет. Это 2 месяца от силы, 2-3. Вот, поэтому, собственно, регламентировано-то регламентировано, но только регулярно эти правила, которые они сами же для себя устанавливают, они же и нарушают. Потому что никто на них не смотрит, никто на них не оглядывается. И срочников все равно перебрасывают под Курск. И перебрасывали, очевидно, до того, как началось наступление. И продолжают перебрасывать.
Есть ли какой-либо, какие-либо механизмы, какие-либо способы, которые позволяют уже тем, кто служит, избежать переброски в зону боевых действий?
Ну, во-первых, продолжаю то, на чем остановился, что называется, потому что это нарушение. Если вас отправляют в зону контртеррористической операции, этой самой несчастной, и при этом вы только-только призваны, и у вас нет не то, что военно-учетной специальности, вас только еще отправили в часть, вы вообще еще не знаете, где там что, то это нарушение. Вы имеете право жаловаться. И жаловаться – это всегда, в общем, неплохая стратегия, потому что это некоторый бюрократический механизм, который позволяет как-то затормозить тот процесс, который власти уже спустили. Это позволяет как-то хотя бы все замедлить. Это с одной стороны. С другой стороны, есть золотое правило, которого стоит придерживаться в любой ситуации, на самом деле. Быть на связи с… Три, я бы сказал, пункта. Во-первых, быть на связи с близкими, чтобы они узнавали о том, чего у вас там происходит, как можно раньше. Чтобы не получилось так, как получилось вот с этими срочниками из Ленинградской области, да? Когда родственники об этом сообщили уже, когда они были под Курском. И уже на самом деле особо ничего не сделаешь, обратно их не вернешь. Они там находятся. И они уже находятся в зоне опасности. Вот как только вы слышите слово «Курск» где-то у вас в части, вы, пожалуйста, сразу же об этом сообщайте всем, кому только можете, из своих близких, всем, с кем вы на связи. Оставайтесь с ним на связи и сообщайте о том, что там происходит. Понятно, что ваши мамы, папы, бабушки, братья, они переживают, но вот как бы вы их не успокаиваете. Вы им по возможности говорите максимально, бейте тревогу настолько рано, насколько это возможно. И, во-вторых, сами будьте на связи с правозащитниками, с нами, с другими правозащитными организациями. Или близкие ваши пускай будут на связи с правозащитными организациями, что тоже, в общем, может помочь. Чем раньше вы будете бить тревогу, чем громче вы будете бить тревогу, тем лучше. Потому что в случае, если, опять повторюсь, будет как с этими срочниками из Курска, срочниками из Ленинградской области, которые уже под Курском, будет гораздо хуже, чем если вы просто раньше времени забьете тревогу и раньше времени заговорите о том, что вот, дескать, опасно.
Если такая у нас ситуация со срочниками, которыми, ну, как я понимаю, раньше, если и старались, если и затыкали какие-то дыры, то в самых крайних случаях, а так все равно старались уломать их, подписать контракт и после этого только отправить куда-то. Если у нас такая история, как вы расцениваете шансы на новую мобилизацию? Вот Bloomberg пишет, что вырос риск новой мобилизации в России после захода ВСУ на Курскую область.
Ну, слушайте, уже Картополова целого выпустили из Государственной Думы, чтобы он сказал, что новой мобилизацией не пахнет, как то обычно бывает.
То
И
есть
очевидно,
вероятность растет.
о чем и разговор. Ну, то есть видно, что власти боятся разговора про мобилизацию. Они стараются его как можно как бы сильнее приглушить и сделать вид, что никакой мобилизации уж точно не будет. Вот уж, уж вам же Картополов сказал. Ну и очевидно, что, к сожалению, эта история вся со срочниками, она и происходит от этого страха перед мобилизацией. Страха перед тем, чтобы вообще лишний раз напоминать о том, что может быть кто-то. Очевидно, что власть находится в ситуации, ну, где Тришкин кафтан. Им нужно либо перебрасывать те части, которые находятся на востоке Украины, либо придумывать какие-то невероятно хитрые схемы. Они предпочитают придумывать вот эти невероятно хитрые схемы. Они предпочитают утилизировать этих срочников 19-18-летних, которые находятся на территории России, вместо того, чтобы решать проблему какими-то другими, более адекватными методами. Я бы не сказал, что что-то изменилось в этом смысле из-за Курска. Потому что, как прежде, власть так громко орала, что никакой мобилизации не будет, что естественным образом в голове рождалось подозрение, что мобилизация будет обязательно. Так часто выпускали депутата Протопопова с криками, что мобилизацией не пахнет, что было очевидно, что мобилизацией пахнет. Поэтому я бы сказал, что это как бы они опять пришли к точке, когда у них просто выхода другого нет. Они сами себя загнали в эту яму, в которой единственный вариант, который у них остается, это устраивать очередную мобилизацию. Потому что люди не идут подписывать контракт, никто не готов умирать ни за 300 тысяч, ни за 500 тысяч, ни за 1,5 миллиона.
Ну, по вот данным, которые вчера были опубликованы, как раз когда в Москве увеличили выплаты за контракт с Минобороны, а там увеличили прилично, они еще молодцы, выносят цифру 5 миллионов 200 тысяч. Это и там мелким шрифтом за год, значит, написано. После этого действительно выросло число тех, кто подписал контракт. Так что, ну, мне кажется, это функция от количества денег, от зарплаты, так сказать.
Это, конечно, потому что всегда найдется какое-то количество людей, у которых проблема с деньгами, у которых кредиты, у которых микрокредиты, не знаю, арестованное имущество, все что угодно. Найдется какое-то количество людей, которые на эти 5 миллионов, предположим, клюнут. Но моя-то, сори, не могу ничего поделать, моя-то любовь в этом смысле, это, конечно, родной Петербург, в котором мало того, что подняли до 2 миллионов выплаты, так еще обещают выдавать дачные участки. 6 соток натурально в Ленинградской области, видимо, дальше.
Я вдруг задумался, можно ли хоронить на дачных участках.
Вот, ну, это первая мысль, которая рождается, когда речь заходит про дачные участки в Петербурге. Ну вот, собственно, поэтому сказать, что что-то очень сильно подскочило, нельзя. Это скорее инерция. Что-то сказали про деньги, какое-то количество людей побежало. Но так, чтобы действительно большое количество народу пошло и подписывало контракты, да сколько ты ни подними эту планку выплат, ничего не изменится.
Ольга Денисова задает здесь вопрос. Пока есть связь и работает YouTube, может быть, стоит поговорить о том, что делать мужчинам, не желающим убивать, в случае всеобщей мобилизации. Ну, мне кажется, мы много-много раз об этом говорили. Вот. Но давайте проговорим еще раз. Почему, если этот вопрос по-прежнему волнует, от чего бы не сказать.
Говорили давно, на самом деле. Во-первых, помните о том, что практика выписывания даже штрафов за неявку по повестке, она по-прежнему такая себе. Это не то, чтобы практикуется на каждом шагу. Этих штрафов очень немного выписано. Поэтому первое и главное, не надо брать повестку. Вспоминаем старые
Азы, азы буквально.
2022 года, да, азы. Не брать повестку, не ходить в военкомат. Вообще ни при каких обстоятельствах. Ни за что. Даже если нет мобилизации, не надо этого делать. И уж точно не надо ходить для уточнения данных в военкомат. Во-вторых, и в главных, быть на связи, опять же, с родными и близкими. Потому что если начнется мобилизация, то совершенно как бы не обязательно, что вам будут вручать повестку под роспись. Будьте, пожалуйста, осторожными, будьте, пожалуйста, бдительными, старайтесь без большой надобности не выходить из дома, без большой надобности не ходить по улицам, если эта мобилизация начнется, потому что количество людей, которых вот хватали на облавах, оно было очень и очень большим.
Спасибо огромное. Благодарю Ивана Чувеляева и представителя движения «Идите лесом». Спасибо большое. Мы продолжим через несколько секунд. Должен вам напомнить о том, что у нас есть возможность, у вас есть возможность поддержать нас материально, в том числе и донатами, в том числе и подпиской на Patreon или Boosty. Очень вам признательны будем за это. А также, если вы нам вдруг поставите лайк или подпишитесь на канал, тоже будет хорошо. Но есть еще одна штука, особенно для тех, кто может платить рублями и заказывать в Россию, Беларусь, Армению и Казахстан. Это наш магазин мерча. И сегодня там новый предмет. Ну, новый предмет со старым принтом. Ну, как со старым? Со старым, но мощным, с кукухой, с самым нашим мощным принтом. Это наклейка. Наклейка не просто куда-нибудь, а на автомобиле на окно. Ну вот, это даже скорее не на монитор, не на компьютер, не на ноутбук. А вот такие, она довольно большая. Посмотрите, мне кажется, очень шикарно. Я прям захотел себе, но у меня, к сожалению, нет возможности заказать в Литву. Может быть, кто-нибудь контрабандой когда-нибудь привезет. Еще в магазине распроданы бейсболки с кукухой, но остались черные, чуть-чуть черных остались, 4, по-моему, штуки. Вот, забирайте последние, скоро они выйдут из продаж. Белые уже распроданы. И есть немного совсем бейсболок, вот Breakfast Show с нашим логотипом. Вот, тоже забирайте, там осталось последнее, чтобы нам несколько штук не выставлять на распродажу, будет там совсем немножко. Что это прямо остатки партии, и мы ее в ближайшее время возобновлять не будем, если только в следующий летний сезон. Так что, если хотите, пожалуйста, прямо сейчас заходите и приобретайте. Вот что должен был и хотел сказать в смысле нашей такой минутки саморекламы. А будет еще и кукух, конечно же, но чуть позже. Сначала про... Как мне рассказали, вы знаете, вот все время говорят, что вот ты уехал, ты оторвался от корней, у тебя другая повестка и так далее. Мне друзья из России рассказали, что главное, конечно, что кругом обсуждается, и что вот самая главная новость и так далее, что больше всего интерес вызывает. Это мошенники, которые облапошили Ларису Долину. Певица Лариса Долина, известная мне еще с детства, с советских времен, да, она стала жертвой мошенников, которые и вынудили ее квартиру продать, и сбережения отдать, как я понимаю. Там не очень ясна схема, то есть деньги за продажу квартиры она получила или нет, или получила и отдала, или что. Там вообще не очень понятно, о чем идет речь. Все коллеги развлекаются, что показывают эту безвкусную квартиру, которую продали. Дело не в этом. Дело в том, ну, мне кажется, самое главное, самое содержательное здесь, это вообще как к этому, собственно говоря, относиться. С одной стороны, очень многие люди становятся жертвами мошенников. У меня, например, есть много знакомых, которые стали этими жертвами мошенников, отправляли им деньги, и их родственники попадались и так далее. Их ужасно жалко, потому что то, как работают эти сволочи, они, ну, это же прямо искусство, и реально люди верят, и это нельзя относиться к ним как, я не знаю, как к дурачкам или как к убогим. Вот, и, ну, жалко. Тем более там гигантские суммы. С другой стороны, мы знаем, что у Ларисы Долиной провоенная позиция, она абсолютно поддерживает руководство. Более того, ладно бы просто поддерживать, она, очевидно, получает бенефиты. Очевидно, что часть вот этих денег, она не просто заработана там непосильным трудом, а очевидно, что получена просто за то, что она является, значит, поддержкой Владимира Путина. Там есть еще один аспект, что возможно, что те, кто облапошил Ларису Долину, возможно, они из Украины, потому что там написали, что деньги пойдут в СУ или там Азову или еще что-то, когда взломали ее Телеграм и так далее. Вот. Это непроверяемая штука пока, хотя российские следователи сказали, что мошенники в Украине. Но, знаете, российским следователям никакой веры нет, с одной стороны, а с другой, хорошая отмазка, чтобы ничего не расследовать. Но там вроде бы даже есть и какие-то задержанные по этому делу, курьер, который передавал деньги и так далее. И поэтому у меня сейчас будет вопрос, пока вы посмотрите, собственно, вы выступление, да, ролик небольшой, который записала сама певица, я запущу опрос. Жалко ли вам, ну так вот, прям по-человечески, жалко ли вам Ларису Долину?
Здравствуйте. В связи с большим количеством вопросов от представителей СМИ, я вынуждена дать небольшой комментарий по поводу сложившейся ситуации. Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест. Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины, и только что они выложили в соцсетях якобы от меня обращение чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды. В интересах предварительного расследования более каких-то углубленных комментариев я сейчас дать не могу. Просьба всех журналистов больше меня не беспокоить.
Да, ну вот опрос у нас идет. Жалко ли вам Ларису Долину? У меня три варианта: да, нет и немножко. Вот. Но, по-моему, реакция довольно однозначная. Нашим зрителям вообще не жалко Ларису Долину. Ну, может быть, немножко 8%. Нашлись 4% тех, кому реально жалко. Милосердие стучится в их сердца. Совершенно не осуждаю. Как бы каждый имеет право на собственное мнение, но я бы тут тоже не расходился я со своей стороны, я никому не рекомендую, так сказать, никого не в этом смысле не упрекаю, не расходился в невероятной поддержке. Мне кажется, гораздо, ну, есть огромное количество людей, которые действительно нуждаются в поддержке, и уж Лариса Долина точно не первая, и что-то мне подсказывает, что вот от этого бедствия ей какую-то компенсацию, хоть, может быть, и частичную, не знаю, или там одна квартира стоила 120 миллионов рублей, но найдут. Давайте-ка обратимся к кукухе. Тут у нас совсем немножко. Во-первых, продолжаются попытки что-то представить на выставке «Армия-2024», и там вот представили, в частности, камень с дыркой. Давайте на него посмотрим. Это камень с дыркой, вот если вы не в курсе, значит, дырка зачем? А там камеру вставляют, вот, с фиксированным фокусным расстоянием функции цифрового зума. Работает, это Мэш так описывает, работает с помощью километрового провода, то есть надо еще кабель проложить, и пульта управления. Цена 5 миллионов рублей. Помните, тогда была история с камнем в 2006 году, со шпионским камнем, там его использовали, значит, британские спецслужбы, согласно материалам дела. Я, в общем, до сих пор не уверен, что такая архаичная технология использовалась. Вот. Но там он просто использовался, я так понимаю, в качестве, ну, как бы камеры, в которую что-то клали, из которой что-то вынимали. Не столько она, значит, была напичкана технологическим оборудованием. Там еще какой-то передатчик был, еще что-то было. Вот. Но, в общем, тут камеры не было. А вот теперь, значит, придумали камеру и всего за 5 миллионов рублей. В общем, немного, так сказать. Сколько там будет? Одна 240-ая, нет, одна 60-ая, одна 240-ая. Какая? В общем, какая часть от квартиры Ларисы Долиной, посчитайте. Соответственно, но есть у нас еще и Дмитрий Медведев, который все грозился, грозился ядерным ударом Украине, пока, в общем, шло как-то ни шатка, ни валка там на фронте. Но когда Украина осуществила прорыв в Россию, он все равно продолжил угрозу, но уже ядерное оружие куда-то пропало. Куда? Ну-ка, давайте посмотрим.
Они понесут за то, что сделали, безусловно, заслуженное наказание. Значит, такое наказание, которое предполагает самые разные последствия для тех, кто это сделал, включая руководство Киевского националистического режима.
Ну вот, да, заслуженное наказание. А что это будет? Как? Куда-то делась ядрёная бомба у нас уже и все. В общем, оказался не страшный Димон-то, а такой вполне себе, такой, ну, когда-нибудь, где-нибудь, кого-нибудь накажут. А мы возвращаемся к теме помощи беженцам из Курской области. Вот вы слышали, что сказал Александр Морозов, кстати, по этому поводу только что Форум Свободной России, точнее, Совет Форума Свободной России принял заявление, ну, фактически то, что и сказал Александр Морозов у нас, я, может быть, процитирую чуть побольше, но у нас на связи политики Екатерина Дунцова, которая приняла решение и собирать эту помощь, и отвезти ее в Курскую область. Екатерина, доброе утро.
Да, доброе утро.
А почему вы решили помочь? Почему вы решили собрать эту помощь?
Ну, сейчас разные мнения, конечно, но мы всегда выступали за мир и за то, чтобы помогать гражданам нашей страны. И поэтому мы не могли остаться в стороне, когда происходит вот такая ситуация, и люди просят о помощи. И в чем как бы отличие, наверное, волонтерской деятельности в этом плане, что она более оперативна. Люди обращаются, и им не нужно проходить какие-то бюрократические процедуры, писать заявление, ждать какое-то время. Они могут напрямую сразу быстро получить по своим запросам эту помощь.
Скажите, пожалуйста, ну вот в чем основная, как мне кажется, проблема, почему эти споры вообще идут? Это потому что далеко не все считают этих людей пострадавшими от какого-то внешнего фактора, а многие считают этих людей пострадавшими от их собственной позиции в том числе, поскольку они, многие из них поддерживали войну, у многих из них родственники воюют в Донбассе или в оккупированных ныне областях Украины. Многие люди говорят, они не стесняются, что они помогают армии, что они плетут маскировочные сети и так далее. Не смущает ли вас этот фактор?
Здесь, наверное, мы руководствуемся таким христианским понятием, как не суди, да не судим будешь. Сейчас действительно люди оказались заложниками ситуации, и проблем очень много. Несколько десятков тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, и им нужны какие-то квартиры, да, то есть какие-то дома для того, чтобы разместиться. Есть семьи с детьми, которым вот прямо сейчас тоже необходима помощь. Там вот мы сейчас везем, мы буквально, не знаю, сколько километров, 100 километров сейчас от Курска находимся. И сейчас мы приедем, мы будем передавать детское питание, памперсы, постельное белье, то, что вот необходимо как раз в первую очередь. Мы сейчас не говорим о том, что кто-то виноват, кто-то должен за это отвечать. Здесь, наверное, скорее всего, именно в оперативности и в том, чтобы люди знали, что есть такие организации, есть такие общественные представители, да, которые говорят о мире, о необходимости того, чтобы это война закончилась, и чтобы мы быстрее пришли к мирной жизни.
Ну, я просто о том, что эти люди не то чтобы выступали за мир и выступают. Мне кажется, они как раз за то, чтобы Украины не существовало, и тогда не существовало бы угрозы их домам.
Ну, здесь, наверное, опять же, про просвещение. Когда мы везем эту помощь, то мы хотим в том числе рассказать и о своей позиции. Вот мы говорим о том, что необходим мир. И чем больше людей услышат в тот момент, когда они, им будет оказываться эта помощь, я думаю, тем больше будут знать о том, что есть и другая позиция. Наверное, вот в этом тоже часть задачи, которую мы сегодня реализуем.
Вас не смущает то, что вы оказываетесь в числе, ну, то есть прям буквально-то идут, не знаю, машины от «Единой России», от «Царьграда», от Русской Православной Церкви, и там, значит, от незарегистрированной партии «Рассвет» отъедет машинка с гуманитарной помощью. Вас этот ряд не смущает?
На самом деле, здесь не только партия «Рассвет», очень много организаций подключилось, и это, я просто боюсь сейчас кого-нибудь забыть, но это активисты именно московские, у нас Петербург тоже представители партии «Рассвет», проект «Сограждане», потом Нижний Новгород, в котором мы были буквально позавчера, тоже там местные активисты, Казань, гражданская инициатива и тоже партия «Рассвет», Борис Надеждин, штаб кандидатов Дмитрия Кисиева в Москве и еще несколько городов, которые не только представляют нашу партию, но, так скажем, объединение демократических сил, которые выступают за мир.
Екатерина, скажите, пожалуйста, ваш посыл вот этот насчет того, что люди выступают за мир, да, как полагаете, найдет ли он отклик вообще у тех людей, во-первых, кто потеряли свои дома, а во-вторых, кто поддерживал Владимира Путина?
Очень бы хотелось, чтобы больше люди задумывались о том, чтобы не слушать, допустим, пропаганду, а все-таки думать о себе. Потому что многие поколения у нас, и тем более, когда мы говорим о Курской земле, вспоминая Курскую битву, многие шли, в том числе на выборы. Я помню еще прошлые, да, не те, которые были сейчас, а прошлые президентские, только бы не было войны. И вот долгие годы после войны люди жили именно с таким ощущением. Понятно, что сейчас проведена большая работа, в том числе и пропаганда, для того, чтобы изменить их отношение. Но все-таки я думаю, что память поколений сильна, и рано или поздно даже те, кто сегодня убеждены в своей позиции, они хоть немножко задумались о том, что важнее мира, важнее человеческой жизни ничего не может быть.
А я, знаете, еще что хочу спросить, это вернуться к тому вопросу, с которого мы вообще по большому счету начали сегодняшнее обсуждение, которое тоже меня очень волнует, как люди воспринимают прорыв ВСУ в Курскую область. Воспринимаете ли вы его как агрессию, как захват родной земли, не знаю, как то, что война превращается в отечественную? Как вы лично воспринимаете то, что происходит в Курской области? Если вы, конечно, можете ответить, я каждый раз, разговаривая с людьми из России, должен оговариваться, что совершенно не хочу их подставить, и они, конечно же, вольны уйти от ответа или не отвечать на этот вопрос из соображений безопасности.
То, что сейчас происходит, происходит с 22 года, это большая трагедия для мирного населения в основном, да, потому что они, вот, не являясь представителями армии, да, не находясь в рядах вооруженных сил, вынуждены думать о том, как им спасти свою жизнь. Сейчас большая проблема, в том числе и всегда она была, с людьми, которые находятся в состоянии болезни, да, какой-то, то есть они лежачие, больные, и много поступает, в том числе, обращений, ну, в организации специализированные, не мы этим занимаемся, но в приграничных зонах оказались дети, у которых есть заболевания, и их сложно транспортировать. Поэтому, когда мы говорим о том, что люди там принципиально оставались и они там как бы отвечают за то, что происходит, не совсем правильно, потому что для некоторых просто невозможно было переехать оперативно, как-то сменить место жительства, потому что они привязаны так или иначе к своей территории и к своему дому, к какому-то оборудованию, поставке лекарств и так далее. Вот это, в принципе, трагедия, которая должна прекратиться, и я думаю, что об этом уже думает весь мир, несмотря на то, что поначалу, возможно, это и казалось какой-то очень быстро идущей историей, да, которая быстро завершится, и кто-то там выяснит отношения, и будет какой-то результат достигнут с той или иной стороны. Теперь мы понимаем, что втягивается все больше и больше людей в этот процесс, и он не принесет никому ничего, никаких положительных результатов. Поэтому мы, когда едем в Курскую область, мы прежде всего хотим, чтобы как можно больше людей сделало шаг и призвало в том числе и власти к тому, чтобы обратиться, ну, к руководству, может быть, страны, еще каким-то, не знаю, организациям. Вообще, это сейчас коллективное дело, да, то есть это уже не ситуация, когда решение принимает только Россия и Украина. Здесь уже весь мир участвует, и, конечно, пока вот мирных переговоров не будет, не сядут все-таки за стол переговоров, у нас надежды пока мало, все это еще будет продолжаться и продолжаться. Мы сейчас видим, что задействована Белгородская область опять и Воронежская. Все это очень тяжело и для людей, которым... То есть, ну, когда мы вот в Москве находимся, да, многие обращают внимание, что как будто бы это параллельный мир, да, никого ничего не волнует, все живут своей жизнью, где-то все это далеко. А вот когда приближаешься к прифронтовой зоне, да, ты где-то вот там на подкорке понимаешь, что все это может рано или поздно коснуться каждого.
Вы просто так сказали, что, значит, побыстрее бы переговоры, да, и побыстрее бы мирное решение. Но, как мне кажется, значит, в Украине так не думают сейчас большинство людей, особенно после прорыва, потому что, как кажется, зачем соглашаться на то, что вам предлагают, зачем отдавать и территории, главное, что людей, которые остались на этих территориях, если можно вот какого-то успеха достичь военным путем. И, как кажется, сейчас совсем не то время, когда там мирные переговоры, условно говоря, способствуют тому, чтобы что-то разрешилось. Что же, если мирные переговоры – это часть Курской области, получается, необходимо отдать Украине? Ну, или закрепить за ней, или признать ее, так сказать, признать ее потерянной? Это к вам как к политику вопрос.
Понятно, что когда мы говорим о границе государства, это такая сейчас очень сложная тема, да, и прежде всего для меня, как человека, находящегося в России, Курская область – это территория Российской Федерации. То, что сейчас конфликт затронул непосредственно уже территорию России, говорит о том, что без каких-то экстренных мер, оперативных мер со стороны руководства страны, ну, будет только хуже. Мне этого очень не хочется, как и любому здравомыслящему человеку. Я думаю, что, начиная, опять же, с 22 года, о том, чтобы все это закончилось как можно быстрее, думают очень много граждан нашей страны, в том числе люди, которые сейчас уехали, и говорят о том, что помогать обычным людям не надо. Я думаю, что когда мы рассуждаем о границах государства, то это такие теории, в которых мы, к сожалению, не принимаем решения, как мы не принимали решения и в 2022 году. Поэтому сейчас все зависит только от, к сожалению, не знаю, от руководства многих стран, которые должны пойти в этой степени, в этом направлении и прийти все-таки к переговорам, и чем бы они ни завершились, Это в любом случае лучше, чем то, что происходит сейчас.
Спасибо большое. Благодарю Екатерину Дунцову, политика, которая везет гуманитарную помощь в Курскую область. Надо ли оказывать гуманитарную помощь жителям Курской области, спрашивал я у вас. И 45% – это относительное большинство тех, кто ответил, сказали «да». Нет, 31%, и не знаю, мне все равно 24%. Но, кстати, у нас были другие результаты, когда вопрос формулировался как «готовы ли вы лично оказывать?». Ну, если кто-то другой окажет, то хорошо. Вот насчет лично оказывать это, пожалуй, нет. Я, кстати, тоже здесь не очень-то готов по многим соображениям, как и не готов осуждать тех, кто эту помощь оказывает, как вот, например, Екатерина Тунцова, которая была у нас в эфире, или Нойз МСИ, который призвал тоже и объявил сбор помощи беженцам в Курской области. Правда, надо сказать, что вот знаете, насчет меня больше всего поражает, конечно, когда люди осуждают точку зрения других и начинают считать их врагами из-за того, что у них разнятся точки зрения, в том числе и по гуманитарным вопросам. Ну, казалось бы, вопрос все-таки гуманитарный, и здесь, ну, можно отнестись спокойно, но нет. И вот когда поливают того же Нойза, я все время потрясаюсь, как он выдерживает, не только потому, что его из своего лагеря, так сказать, условно говоря, там, значит, критикуют, бьют и так далее, но и из противоположного. Вот, то есть давление совершенно на обеих сторон. Просто на всякий случай я даже не буду цитировать. Почитайте, если вдруг захотите, что пишет, например, издание «Ридовка» о призыве Noise MC собрать гуманитарную помощь, и, в общем, сразу поймете, что ни о каком там предательстве говорить не приходится или там еще о чем-то. Все вынимают из сказанного то, что им лично там нравится или не нравится, и используют исключительно в своих целях. Точно так же и здесь. Вот. Что еще хотел сказать на прощание буквально? Хотел сказать, что спасибо вам огромное, что смотрели сегодня, что лайкали и даже подписывались на канал. Тоже очень приятно. Будет очень приятно, если вы еще и закинете донат другой, хотя бы и завтра, например. Завтра мы продолжим в 9 утра. Счастливо, пока.